Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 9 главы послания к римлянам, начатое в позапрошлой передаче. Как мы уже говорили, 9 глава открывает второй, основной раздел послания к римлянам. Мы с вами выяснили, что в первых 8 главах речь идет о христианской доктрине. В главах с 9 по 11 обсуждается Божий промысел. А начиная с 12 главы, апостол Павел говорит об обязанностях христиан. Второй раздел послания к римлянам представляет собой очень важный отрывок. Здесь, на основании пророчеств Ветхого Завета, Павел показывает, что Бог еще не закончил свою работу над Израилем. В 9 главе идет речь о работе Бога с Израилем в прошлом. В 10 главе мы будем говорить о том, что Бог делает для своего народа в настоящем. А в 11 главе мы будем обсуждать будущую работу Бога с Его избранным народом. В наших прошлых лекциях мы говорили, что причина, почему Бог избрал народ Израиля, состоит вовсе не в их каких-то особых качествах или заслугах. Наоборот, все Божьи действия опираются исключительно на Его волю, как Творца и Вседержителя этой вселенной. Он действует на основании Своей милости, и это относится как к Израилю, так и ко всем остальным людям этого мира, включая и нас с вами. Эта же мысль продолжается и в последней части 9 главы, где апостол Павел совершенно ясно говорит, что народ Израиля был избран по великому Божьему изволению, а вовсе не за какие-то свои заслуги. Причем Бог не только избрал этот народ и не только спас остаток из этого народа, то есть тех израильтян, которые обратились к Нему, но в настоящее время Он также призывает народ имени Своему из числа язычников. Давайте прочтем 25 и 26 стихи. «Как и у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом, не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им, «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго». Цитата, приведенная в 25 стихе, взята из 2 главы 23 стиха книги пророка Осии. Там речь идет о народе Израиля. В своем первом послании апостол Петр связывает это пророчество с верующим остатком своего народа, который будет существовать всегда. Обращаясь к тем представителям своего народа, которые уже пришли ко Христу, он говорит во 2 главе в стихах с 9 по 10. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». 26 стих представляет собой еще одно пророчество Осии. Оно взято из 10 стиха 1 главы этой книги и говорит о язычниках, живущих во всех уголках этого мира, которые обратятся ко Христу сейчас или в будущем. В книге Деяний в 15 главе в 17 стихе Иаков выразил это так: «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое», говорит Господь, творящий все сие. Именно таким образом Бог дошел до Европы. Он направил Евангелие в Европу вовсе не потому, что живущие там люди были лучше других. Кстати сказать, именно так думают некоторые. Но все было совершенно не так. Наши с вами предки в те времена жили в лесах, подобно дикарям. В первом веке нашей эры жители Востока намного превосходили наших предков во всех отношениях. Насколько я знаю, мои прапрадеды, жившие тогда на территории Шотландии, были дикими и примитивными варварами. Неужели вы думаете, что Бог принес им Евангелие потому, что они были чем-то лучшим. Сама эта мысль кажется мне смешной. Помните, что написано в 16 стихе этой главы? «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И я благодарен за это нашему Богу». Читаем далее стихи 27 и 28. А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». Цитата, которую использует здесь апостол Павел, взята из 10 главы книги пророка Исаии, стихи 22 и 23. «Во время периода великой скорби будет спасен лишь остаток Израиля». Чтобы вы могли составить представление о приблизительном соотношении, я приведу такие цифры. В наше время в мире живет около 15 миллионов евреев, а в период великой скорби из них будут запечатлены лишь 144 тысячи. Как вы понимаете, это лишь весьма небольшая часть. Несмотря на то, что я считаю, что в это время будут спасены и другие люди, эти 144 тысячи станут Божьими свидетелями. Спасен будет лишь небольшой остаток этого народа. Дело в том, что истинно спасенные, как в Израиле, так и среди язычников, всегда была лишь небольшая часть, остаток. И не спрашивайте меня, почему это так. Ибо даже в этом случае Бог проявлял свою милость. Даже если бы Он спас только одного человека, это тоже было бы свидетельством Его милости. Ибо ни один человек этой милости не заслуживает. Читаем далее 29 стих. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». В этом стихе Павел цитирует 9 стих 1 главы книги пророка Исаии. Это поразительные слова, но они подчеркивают власть Бога. Даже избранный народ стал бы подобен Содому и Гоморре в их порочной развращенности и неповиновении, если бы Бог в своей великой милости не вмешался и не избавил остаток. Это является обвинением против гордого фарисейства, а также против тех надменных людей в наши дни, которые лишь называют себя верующими. Лишь Божья милость, друзья мои, не дает нам попасть в преисподнюю. Читаем 30 стих. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры». Язычники без всяких условий со своей стороны обрели праведность во Христе, потому что этого захотел Бог и Сам все сделал для этого необходимое. Об этом говорили Писания Ветхого Завета. К примеру, Исаия, как мы с вами уже видели, тоже говорил, что язычники будут спасены. Далее читаем 31 стих. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Иудеи пытались обрести свою собственную праведность посредством закона Моисея. Но им не удалось достичь ее. Достаточно посмотреть на эту нацию сегодня. Как это ни странно, друзья мои, труднее всего поддаются проповеди Евангелия те люди, которые отличаются особой религиозностью. Это же относится и к так называемым «христианам», в кавычках, которые считают, что они и так уже достаточно праведны и совершенны, чтобы стремиться к спасению. Никогда нам не удастся свести воедино такие противоречивые концепции, как воля и владычество Бога над всем, а также ответственность самого человека за свое спасение. Однако Павел пишет здесь совершенно ясно, что если человек хочет быть спасен, это его обязанность. Достаточно вспомнить 8 главу Евангелия от Марка, стих 34. «Кто хочет идти за Мною?» Или же прочитаем 37 стих из 6 главы Евангелия от Иоанна. «И приходящего ко Мне не изгоню вон». Человек может прийти к Нему. Не нужно стоять в стороне, убеждая себя, что мы не избраны. Нет ни одного политика, которого бы избрали против его воли. Поэтому, если вы хотите обрести спасение, вы избраны. А если вы этого не желаете, то вы не избраны. И это все, что я могу сказать вам на этот счет. Я не в силах соединить концепции избрания и свободной воли. Однако, прожив в этом мире достаточно долго, я могу с уверенностью утверждать, что Бог является Вседержителем, а потому все, что Он делает в согласии со Своей волей. И Его воля праведна, ибо в Нем нет никакой неправды. Бог просто не может совершить ошибку. Люди склонны к ошибкам. Даже те, кто облечены властью, не могут избежать таких ошибок. Однако люди по-прежнему продолжают верить им. Почему? Почему же люди не верят Богу? Он праведен, и все, что Он делает правильно. Давайте прочтем 32 и 33 стихи. «Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в Него, не постыдится». Последние стихи этой главы содержат цитаты из 8 и 28 глав книги Исаии. Иудейский народ действительно приткнулся. Что же касается язычников, то для них крест представлял собой безумие. Однако всякий, кто действительно верит, спасется, будь то еврей или язычник. Смиренный разум приходит к Богу в простой вере, а плотский человек пытается достичь спасения какими-то рациональными путями, и он будет предпринимать попытки разрешить вопрос владычества Бога в ответственности самого человека, как если бы тленный человеческий разум был на это способен. Десятая глава продолжает мысль, начатую в конце девятой главы. Здесь Павел переходит от обсуждения воли Бога к ответственности самого человека. Прочтем первый стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Дело в том, друзья мои, что все зависело от самих детей Израиля. Наш Господь однажды сказал им: «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Мы читаем это пророчество в Евангелии от Луки в 19 главе в 43 и 44 стихах. Именно в таком состоянии и пребывает этот народ сегодня. Израиль окружен народами, которые хотят изгнать его из обетованной земли. Почему? Конечно, мы можем обвинять во всем арабский мир. Можно обвинять вообще кого угодно. Мы даже можем обвинять самого Бога, если нам этого хочется. Ведь Бог сам говорит, что причина, по которой евреи оказались в состоянии, когда им постоянно угрожают их враги, состоит в том, что они не узнали времени своего посещения. Поэтому Павел и говорит: «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Также я хотел бы обратить ваше внимание на три вывода, которые мы можем сделать из слов апостола Павла. Во-первых, имея все то, что было в его распоряжении касательно религии, Израиль не был спасен. Я готов утверждать, что приблизительно 75% людей, относящих себя ко всевозможным церквям, тоже не являются спасенными. Они лишь принадлежат к религиозным организациям, своего рода религиозным клубам. Они противятся Богу в том, что не желают принять Божью праведность, которую Он дает людям во Христе. Человек может быть религиозным и при этом все равно идти к своей погибели. Израиль обладал религией, данной ему самим Богом. Но им все равно нужно было спасение. Они владели религией, но не имели праведности. У них было больше, чем у любого другого народа в этом мире, но все-таки они шли к своей погибели. И Павел страстно желал, чтобы Израиль был спасен. Во-вторых, Израиль мог спастись. Павел никогда не стал бы молиться об их спасении, если бы оно было недостижимо. Кто мог бы представить себе, что мои далекие предки, жившие когда-то в германских лесах, смогут однажды обрести спасение? Они были варварами и язычниками в то время, как в Китае уже процветала могущественная цивилизация. Почему же миссионер первого века пошел именно туда, в направлении Европы? Почему бы апостолам тогда не сказать им, зачем мы будем утруждать себя работой с этими дикими язычниками, которым никогда не достичь спасения? Но все дело в том, что эти дикие язычники могли спастись, равно как могли спастись и иудеи. И в-третьих, перед Богом евреи были точно в таком же положении, что и язычники». А потому их надлежит евангелизировать точно так же, как любой другой, не знающий Христа народ. В наши дни никаких различий нет, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, сказано в этом послании, в 3 главе, в 23 стихе. Идея о том, что существуют высшие и низшие расы, полностью абсурдна. Перед крестом все люди оказываются в равном положении. Кем бы мы ни являлись по своему социальному положению, по принадлежности к церкви, по цвету кожи или по своим добрым делам, все это не поможет нам. Без Христа мы все являемся лишь проклятыми грешниками. Бог праведен и справедлив, когда говорит нам это. Может быть, сейчас вас смущают мои слова, но поймите, друзья мои, что это говорю не я. Это говорит сам Бог. Далее, во втором стихе, Павел пишет о том, почему он так желал спасения для своего народа. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». «Я знаю некоторые церкви, где прихожане трудятся, как муравьи. В понедельник они играют в баскетбол». Во вторник у них игра в футбол, в среду у них волейбол, а в четверг – бейсбол. Каждый вечер в церкви что-то происходит. Члены таких церквей проявляют истинное рвение. Все эти мероприятия делаются во имя Иисуса. Но все, что у них есть, – это лишь религия. Друзья мои, имеете ли вы Христа? Приняли ли вы праведность, которую Бог предлагает вам в Иисусе? Человек не может быть спасен на каком-то ином основании. Чтобы попасть на небеса, человек должен быть совершенным. Но у меня есть для вас одна печальная новость. Вы несовершенны, равно как и я несовершенен. Но я попаду на небеса, потому что Иисус умер за меня, потому что Он был погребен и воскрес из мертвых для моего оправдания. Читаем далее третий стих. «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Так было в случае народа Израиля, и это также в случае обычных членов церкви. Удивительно, как некоторые люди могут постоянно читать Библию и при этом не могут увидеть в ней основной сути ее учения, а также личного применения всего написанного к себе. Для меня в этом мире нет ничего более удивительного и печального, чем когда у людей есть интеллектуальное знание Божьего Слова, которое сопровождается полной неспособностью применить и осознать духовное значение и силу этой книги к себе. Мне доводилось видеть служителей церкви, которые носят под мышкой такие огромные Библии, что со временем даже их походка искривляется. Но наблюдая за такими людьми в течение более чем 20 лет, я убедился, что нередко с ними не происходит никакого духовного роста. А самое печальное – это то, что они не растут в понимании учения той книги, которую сами же проповедуют. К сожалению, многие современные люди, считающие себя верующими, не имеют истинного понимания того, что значит иметь спасение. Читаем далее 4 стих. «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Слова о том, что Христос является концом закона, означают, что наш Господь является целью. Сам Спаситель объяснил это совершенно ясно. Однажды Он сказал Своим ученикам, о чем мы читаем в 9 главе, в 16 стихе Евангелия от Матфея, «Я пришел не для того, чтобы пришивать к ветхой одежде новые заплаты. Я пришел, чтобы дать вам новые одежды, одежды моей праведности». Закон Моисея был дан, чтобы вести людей ко Христу. Этот закон не был предназначен для того, чтобы спасать людей. В 3 главе, в 24 стихе послания к Галатам, Павел написал, обращаясь к верующим в Галатии, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». А далее в том же послании к Галатам, в 5 главе, в 4 стихе, Павел пишет, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Закон был дан не для того, чтобы спасти нас. Он был дан, чтобы показать нам необходимость спасения. Закон берет человека за руку и приводит его ко кресту Иисуса Христа, в котором этот закон нашел свое завершение. Этим стихом мы и закончим нашу сегодняшнюю лекцию. В нашей следующей передаче мы продолжим разговор о 10 главе этого послания. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.